Программа «Узники ГУЛАГа». Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Галина Курылева, и у нас в гостях Ирина Вербловская, краевед, экскурсовод, узница ГУЛАГа, автор воспоминаний «Мой прекрасный страшный век», член Союза писателей Петербурга. Добрый день, Ирина Савельевна.
Добрый день.
Ваш приговор 5 лет, приговор 58-го года. Но ведь есть какая-то предыстория этого дела. Может быть, чуть-чуть издалека. 53-й год. Вы с подругой решили поехать в Москву, чтобы увидеть, попрощаться с Иосифом Сталиным. Почему это произошло?
53-й год, ну, во-первых, в этот момент мне было 20 лет. Не очень зрелое еще было существо. Дело в том, что я просто чувствовала, что это какое-то веховое событие в истории. И как-то не принимать участие, услышать это со стороны, было бы обидно. Надо обязательно, как говорил Федор Иванович Тютчев, он никогда не был бы на сцене, но обязательно сидела в первом ряду партера.
Вы ведь тогда учились посмотреть. На историческом, да?
Я на историческом училась. Я была в это время на третьем курсе. И просто я оказалась современницей вот такого великого события. Потому что до этого представить себе, что нет Сталина, невозможно было. Правда, в 49-м году, когда отмечал 70-летие, Сталина, это было необычайно пышно, все невероятно, в общем, я бы сказала. Телевизоров никаких не было. А в кино, в хронике показывали, как он сидел в президиуме, когда его чествовали. Сейчас, я понимаю, вероятно, он уже пережил к этому времени инсульт. Но он сидел, ни одного звука, никакого выражения лица, кроме маски, которая была совершенно безжизненна. То есть мне почему-то вот мелькнуло такое, что это вот византийский император, наверное, так сидели. Какое-то такое неприятное было ощущение, хотя ведь кругом-то были одни сплошные словословия. Сейчас трудно это даже передать. Я помню, как у меня была такая мысль интересная, сейчас Сталин умер, а какие же песни останутся? Потому что все песни обязательно были про Сталина, обязательно была какая-то хвала ему, по-другому не могло быть.
Ваша поездка, очень кратко впечатление от нее.
Самое забавное впечатление, забавное действительно, что когда, наконец, в 4 утра мы вышли из колонного зала и зашли погреться на главтелеграф, который был рядом тогда, к нам подошли какие-то парнишки, говорят, хотите еще раз пройти, мы сейчас вас проведем туда. То есть это был какой-то спорт в этот момент. Это была такая... В общем, конечно, скорби я никакой не видела. Скорби не было. Но было мероприятие какое-то такое.
У окружающих людей, наверное, эта скорбь была?
Я не заметила ее. Я думаю, что где-нибудь была. Может быть, был страх, что будет дальше. Больше, чем скорбь. Я так сказала, что интересно, как, куда повернет теперь. Вот такой страх был. А вот насчет скорби, вот горчения каких-то великих, я не могу сказать. Как свидетельница, как очевидица, я этого не могу сказать.
Ну и если перескакиваем к 20-му съезду, к докладу Хрущева. В тот момент вы уже были знакомы, если я не ошибаюсь, с Револьтом Ивановичем Пименовым.
Не просто знакомы, он жил у меня, это был мой муж реально к этому времени. Разумеется, я не только знала, но я достаточно полно разделяла его взгляды. Не очень одобряла его манеру поведения. Мне не очень понятно было, почему он идет на рожон, буквально в смысле слова, но образ мысли его мне был совершенно, так сказать, понятен, и я разделяла его.
Ну и, в сущности, в лагерь-то вы сели во многом из-за его активности.
Ну, вы знаете, как вам сказать, разумеется, у меня вообще самостоятельного дела не было. Если бы я не была близка с Пименовым, то, наверное, я со всей этой самой системой ГУЛАГа и тюрьмой не познакомилась. Но обвинять Пименова в этом я не могу никак. А обвинять в этом надо только советскую власть, больше никого. Да. Тем более, сейчас я хотела довести эту мысль до конца, дело в том, что только что сказали о какой-то мере, что исправляются вот старые ошибки и прочее. Ну, допустим, Револьт Ивановича арестовали, потому что он был инакомыслящий. Это не предусмотрено было. Система до такой степени еще не была расшатана. Но я лично была абсолютно законопослушным человеком. Поэтому я была буквально в смысле слова жертвой политических репрессий. Я не была деятелем И поэтому надо просто подчеркнуть, что даже после того, как, казалось бы, все сказали, система работала так же.
То есть система при Хрущеве работала так же?
Работала так же, только просто масштабы были другие совсем. Совсем другие масштабы, штучные, единичные. Но вы же знаете сами, что менталитет очень трудно меняется, он не меняется. А не изменилась машина-то?
Но вернемся к докладу Хрущева на 20-м съезде. Каково было отношение Револьта Пименова и вашего окружения к этому докладу?
Во-первых, поверилось каждому слову. Во-вторых, Револьт очень скептически отнесся, назвав этот доклад исповедью политического труса. Это я хорошо помню. Что там больше не договорено, чем сказано. Но он был более осведомлен. Поэтому чисто эмоционально это на всех произвело достаточно сильное впечатление. И, конечно, заставило на многое посмотреть по-другому. А с точки зрения критики этого доклада, ну, Револьт и Эрнст Орловский покойный, они знали значительно больше. Револьт составил послесловие, с Эрнстом они писали комментарии к этому докладу, что потом стало очень занятно. Это было одно из обвинений, но не называлось имя Хрущева. А что они не так надо отнестись к докладу одного из руководителей КПСС. Вот так, чтобы только не называть имя Господа в суе.
Но на самом деле дело было связано уже с венгерскими событиями.
Видите, там много всего накопилось. Там было то, что мы воссоздали этот доклад, а это мы все вместе воссоздавали, потому что мы все записывали, а потом собирали наши записи и восстанавливали максимально приближенно к тексту.
Но для наших радиослушателей надо напомнить, что доклад был произнесен, но он не был опубликован в тот период. А вы откуда-то добывали эти тексты?
Нет, просто-напросто мы составляли этот текст из того, что мы под столом незаметно для других записывали. Записывать нельзя было.
Во время чтения?
Во время чтения, да. Это была тоже такая смешная гримаса. В Сталинском райкоме партии собрали учителей этого Сталинского района. Это Выборгский район города. Я тогда преподавала в школе в Парголово. И я взяла с собой Револьта Ивановича. И мы вдвоем сидели и на коленях записывали. Потом мы сопоставляли, там еще у кого-то брали, у Эрнста, сопоставляли все эти записи, чтобы установить максимально достоверно. А опубликовано это было уже совсем-совсем другие годы. А тогда это все было только на слуху.
Итак, вот советских войск в Венгрию и вот реакция вашего окружения на это событие.
Сейчас хотела бы сказать не об окружении, как оно реагировало. Каждый по-разному, Шейнис успел высказаться по этому поводу. У Пименова об этом написано. Я могу сказать о моем отношении к этому. У меня было только чувство величайшего стыда за наших солдат, вот которые совсем недавно защищали Отечество, проливали кровь для того, чтобы не были оккупированы. А теперь эти же солдаты подавляют вообще в другой стране революцию. Мне как-то было не столько венгров жалко, как мне было страшно неловко за свое Отечество, которое я себя чувствовала, ну, кровь от крови, кость от кости своя. Вот это чувство неловкости, чувство стыда, что вот это у меня очень хорошо помню. Поэтому вот с этим чувством я готова была делать, вот когда мы разносили эти письма, отправляли депутатам и академикам.
Вот расскажите, что за письма?
Но дело в том, что сформулировал Револьт такое требование к депутатам, чтобы они, ну, чисто конституционно потребовали от правительства, чтобы были отозваны войска из Будапешта. То есть Министерство обороны или военное министерство – это часть нашего правительства, верно? Правительство подчиняется Верховному Совету. Ну, по Конституции, да? И, следовательно, депутаты Верховного Совета могут потребовать, чтобы правительство отозвало эти войска. То есть это все входит в конституционные нормы, поэтому с большой досадой. Это сначала эпизод включили в обвинение, а потом выбросили этот эпизод из обвинения. Но дальше занятно. И мы эти письма рассылали, значит, депутатам, академикам. Целый список был у Револьта, кому надо послать эти письма. Ответил только Бакулев, академик Медицинской академии наук. А остальные письма мы все увидели в деле. То есть они все, получившие адресаты эти письма, они либо они подумали, что это провокация, хотя Револь писал обратный адрес, кстати, мой, либо они просто перепугались.
И отнесли в КГБ.
Да, они все были в КГБ.
Угу. Ну и как, в связи с чем
произошло? Ну вы же знаете, что никто ничего не отозвал. Это была, ну как вам сказать, это была гражданская акция, независимо от того, что от этого будет. Но по-другому поступить не мог. Ну вот как сейчас мы выходим на марши несогласных, все равно же они будут делать по-своему, но не выйти нельзя, потому что мы здесь... Ну, так и тогда. Это был жест протеста.
Но тогда было совсем другое время, и кончилось это лагерями. Как произошел арест?
Это был конец марта, последняя неделя марта. Это
какого
школьные
года?
Каникулы. 57-й год. 57-й год. 25 марта я очень пошло пришла домой, потому что я работала, кроме дневной школы, еще в вечерней. И мне надо было обязательно опросить своих учеников, потому что они не ходят на занятия, а тут надо четвертные отметки выставлять. И я вернулась поздно. Вхожу в квартиру, коммунальная квартира у нас. Вхожу, в передней стоит такой узкий коридор у нас, не передний, какой-то молодой человек. И говорит, вы Вербловская? Я говорю, да, прохожу мимо него. Он следом за мной входит в комнату и говорит, вы не беспокойтесь, ничего особенного, ваш муж арестован. Я говорю, какая идиотская шутка. И в полной уверенности еще, что зная, что я весь вечер буду занят, Револь пригласил каких-то своих знакомых посмотреть книги. Библиотека у него была совершенно уникальная. Целая стена стеллажей с книгами. А Револь сидит на диване и не поднимается. Обычно я вхожу, мне помогает снять пальто, здесь он сидит и улыбается. Оказывается, ему сказали, что нельзя подниматься. Ну, в общем, короче говоря, до 4 утра был обыск, после чего его увели. Это был понедельник, а в четверг мне опять в школу надо, от дневная на каникулах в это время. Я вообще с ужасом не могла себе даже представить, как я пойду работать, потому что я, во-первых, я ревела все время. Мне было просто безумно жалко Револьта и страшно за него. А во-вторых, в общем, такое потрясение этого обыска. Непонятно, что делать дальше. Собственно, за эти 2 дня я зарабатывала свой срок, потому что я пыталась переспрятать тот чемодан с его студенческими дневниками и какими-то еще какой-то перепиской, которую мы держали не дома на всякий случай. А я понимала, что эти дневники – это беспощадная характеристика всех его товарищей, всех его сокурсников, и что это вообще будет, бог знает что, сколько будут людей тягать. Поэтому мне казалось, что надо спрятать понадежнее. То есть делала то, что, чего делать нельзя.
Ну да, ведь за вами могли следить.
Ну, разумеется, но такая нервная возбужденность, надо было что-то делать, вместо того, чтобы сесть под коряку и сидеть молча. Я вместо этого, наоборот, развела бурную деятельность. И поэтому, когда меня через 2 дня на 3 пригласили, во-первых, это было вечером. Мне надо в школу. Я говорю, да я вам оставлю, хотите паспорт? Нет, только сейчас. Но вот когда меня привезли, первый вопрос, где чемодан? Ничего не знаю. Меня держали так несколько часов, я опять ничего не знала, пока не вышел какой-то чин и сказал, вы так себя плохо ведете, что мы решили вас оставить у себя. И на бумаге просто карандашом, по-моему, даже химическим карандашом было написано, потому что уже все машинистки ушли, что согласно статье 100, насколько я помню, тогда это была 100 статья, можно до 5 дней задержать человека, подозреваемого с участием преступления. Сейчас, кажется, это уже предусматривает месяц содержания без всякого ордера. Но тогда 5 дней. И меня припроводили по 2-му этажу большого дома через переход, который там существует еще с момента постройки тюрьмы. Там же было когда-то на этом месте окружной суд. Так вот, этот переход восстановлен был, когда построили большой дом. На улицу, не выводя, перевели в тюрьму. Но первое у меня ощущение было...
Ну и, собственно, вы больше не вернулись уже?
Нет, я никуда уже не вернулась больше, нет. Все. Через 5 дней мне предъявили ордер на арест, а еще через несколько дней предварительное обвинение. Опять я вела себя очень по-дурацки, потому что меня вызвал следователь. Там сидел какой-то еще человек в какой-то форме. Я подумала, что это какая-то железнодорожная форма. Оказывается, это форма какого-то советника юстиции. И следователь сказал, что сегодня во время нашего беседы будет присутствовать вот такой-то, такой-то прокурор Демидов. Я, как вежливая девушка, повернула голову в его сторону, любезно сказала: «Очень приятно». Они между собой переглянулись, понимая, что имеют дело с очень наивной дурочкой. Во всяком случае, мне предъявили обвинение, которое казалось настолько абсурдным. Думаю, ну пускай, все равно же факт это однозначный, все равно они меня выпустят. То есть настолько, что до самого суда, и даже в суде-то всяко разберутся и выпустят. И, кстати сказать, суд в 1957 году осудил Револьта на 6 лет, а меня на 2 года. Было еще там 3 человека. Из нас 5 сейчас в Армении: Игорь Дмитриевич Заславский, академик Армянской академии наук, математик. И я. Про Данилова никто ничего не знает, жив ли он, неизвестно. Борис Валь 2 года назад скончался, а Револьт уже давно, в 90-м году, умер. Ну, так что нас уже немного, двое в России, я одна по этому делу существую. Так вот, мне 2 года дали. Но поскольку был протест прокурора за мягкостью наказания, то на втором, уже 58-м году на суде Револьту дали 10 лет, а мне прокурор просил 4 года. И вот это то, что сейчас вот по другому поводу объяснялось, не может дать суд больше, чем просил прокурор. Может, а суд дал мне 5.
То есть так вы не понравились судье?
Да, через много-много лет моя однокурсница мне сказала, что до них доходили слухи, что я потому попала в такую вот ситуацию, что я не нашла с ними общий язык. Но я должна сказать, что я никакого ни с кем языка не искала, вела себя абсолютно естественно и абсолютно не демонстративно, а естественно, натурально я себя вела. Но, во всяком случае, не показалось, что для того, чтобы вы меня видели сегодня в исправленном состоянии, мне нужно отбыть 5. То есть практически в лагере 4 года, в ГУЛАГе я была. Потому что 1 и 2 недели я провела в тюрьме, из них больше 11 в одиночном заключении.
Немного о тюрьме. Как сейчас вам вспоминается это время?
Вы знаете, человек приспособлен к тому, чтобы он должен быть в одиночестве и должен быть в обществе. Вот всегда в обществе нельзя. Человек должен быть в какое-то время сам с собой. И всегда один он тоже не может быть. Это противоестественно. И то, что это была одиночка, да, для очень молодого человека, такого открытого, общительного, какой я себя считаю, это было очень тяжело. Самое тяжелое испытание – это было испытание одиночкой, конечно. А первое ощущение было вообще, конечно, какого-то приобщенности к истории. Боже мой, кто ж только не был в этой камере. Ведь они же тоже эти стены видели, тоже вот так же им открывали эту форточку, чтобы подать им эту самую еду. Вот так же выводили на прогулку. Это было как-то вот так. Но потом просто очень... Это было удручающе.
Какие-то надписи на стене?
Нет, в тюрьме
не было, да?
Нет, нет. На пересылках сколько угодно. А в следственной тюрьме нет, за этим очень следили. Конечно, я освоила азбуку Морзе, я стучала направо, я стучала налево. Я научилась разговаривать через унитаз. Я с соседями... Но это через какое-то время, потому что если я провела там больше года, то, конечно, особенно после второго суда, когда мы все уже обменивались какими-то своими знаниями о тюрьме.
Тюремный быт вот того времени, 57-58 года.
Я пыталась, развлекаясь, составить такой перечень, что делалось ежедневно, что делалось раз в 10 дней, потому что раз в 10 дней была передача, раз в 10 дней водили в душ. Прочь уныние с душ, вас ждет горячий душ. Кафельная камера душ обжег, никогда не было так хорошо.
Почти по Маяковскому.
Ну, прям по Маяковскому. А каждый день, это утром, это самое, когда приносили мешочек, тогда еще полиэтилена в пакетах не существовало. Представляете, как давно это было? Вот. А в мешочке холщовом приносили чайную ложку сахарного песка и наливали в кружку какую-то бурду, которая называлась то ли кофейный напиток, то ли чай, что-то в этом духе. Но если чай, то не настоящий. И если кофе, тоже не настоящий, что наливали. И байка хлеба давалась. Но передачи регулярно раз в 10 дней можно было получить самые... в мирной жизни недоступные деликатесы. передавалось все. По яблоку или корке сыра чувствуешь связь с окружающим миром.
Вы говорили, что перестукивались с помощью азбуки Морзе,
да,
и переговаривались через фановую трубу унитаза.
Да.
Может быть, какой-то эпизод яркий из этих общений?
Учил меня азбуки Морзе мой сосед, который, наверное, имел все-таки замечательные педагогические данные, потому что, ну как можно научить человека, не имея никакой связи? Он стучал раз, а потом как будет буква «А». Я ему стучала, что я поняла. Потом букву «Б», и так весь алфавит. И мы с ним перестукивались невероятно много. У меня прямо на косточках пальцев были мозоли от этого стука. Я думаю, что надзиратели знали об этом, но не обращали на это особого внимания, потому что когда я в очередной раз меня переводили в какую-то камеру, я стукнула в камеру, что услышат ответ или нет, есть там кто-нибудь или нет. Надзиратель открыл: «Ну что стучишь, это 194-й, там Ленин сидел, никого туда не сажают». Это был замечательный совершенно случай. Так вот, однажды мне сосед отстучал: «Ира, луна». Вот я подошла к окну, но окно высоко, а я роста маленького, но окно и для высокого роста тоже высоко. Подоконника нет, а есть скос такой очень... Большой скос такой. Вот, так что надо очень вывернуть голову, чтобы вообще за этой... Там же еще намордник, это жестяной козырек снизу идущий, так, чтобы сверху только свет шел. И вот надо было вывернуть голову. И я увидела луну. Я так порадовалась. Я тогда только как-то остро почувствовала, что я же в каменном мешке, а мир-то существует вокруг. И луна есть, и солнце есть. Вот это было сильное впечатление. Это сейчас, наверное, все-таки трудно представить себе. Это кажется, наверное, как-то надуманным. Но это вот было так, действительно. Вообще, испытание тюремной одиночкой – это серьезное испытание, конечно. Но раз в 10 дней приносили книги, а книги можно было брать по одной книге из разных разделов. То есть можно было взять словарь – это один раздел, можно было взять что-то из научно-популярной литературы – второй раздел, можно взять было из художественной литературы что-то. Вот дайте мне такую книгу длиной в «Татарское иго», чтобы было в ней много страниц, все равно каких-нибудь лиц. Ну, вот так...
Стихи ваши?
Ну, конечно, развлекалась так. Потом я всем моим подельникам писала всякие пожелания. То есть сочиняла, ничего не писала, потому что писатель...
Итак, второй суд состоялся, получили вы свои 5 лет.
Получила я свои 5 лет, причем, как полагается по Уголовно-процессуальному кодексу, суд шел в закрытом режиме, а переговор объявлялся публичным. И вот когда сказали Вербловской 5 лет, то такое... прошло такое. Зал был, в общем-то, потрясен этим. Моя адвокатесса все время бросала на стол очки, кричала: «Я положу свой партбилет, если Вербловскую сейчас не отпустят». Потом мне рассказывал Мластвов, она его защищала тоже, что она тогда тоже обещала положить партбилет. Но она это все положила в другое время, при других обстоятельствах, когда она уезжала из Отечества. Вот. И она нацелила на то, что меня надо отпустить.
В чем же все-таки вас обвинили? Ведь, по сути, активной деятельностью, насколько я понимаю, вы не занимались.
Меня обвинили в том, что, во-первых, у меня на квартире происходили антисоветские сборища. Если перейти на простой язык, это значит, что мы жили с револьтом, к нам приходили гости. Приходили мои личные друзья, приходили его личные друзья, приходили его слушатели, к которым он обращался не на улице, а в каком-то доме, в том, в каком он жил. Я в основном бегала по части винегрета и чая. Ну, в общем, это называлось антисоветские сборища. Действительно, разговоры шли. Вот, кстати, венгерские события поглощали целиком. Тогда действительно об этом говорилось много. Это первое, в чем я была обвинена. Второе обвинение заключалось в том, что я делала попытки скрыть преступную деятельность Револьта Ивановича, что я чемодан, значит, спрятала. Хотя, между прочим, все, что в этом чемодане было, ему потом предъявлено в обвинении не было.
Чемодан нашли все-таки?
Чемодан нашли. Да, и принимала участие в обсуждении венгерских событий, осуждая политику партии и правительства в отношении цельности нашего соцлагеря.
Ну что же, и дальше впереди был этап... И
дальше
лагеря,
этап.
Да?
Причем,
но об этом мы продолжим.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. вами каждый день. Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Галина Курылева. Сейчас вы услышите запись второй передачи с Ириной Вербловской. Ирина Вербловская – краевед, экскурсовод, узница ГУЛАГа, автор воспоминаний «Мой прекрасный страшный век», член Союза писателей Петербурга. Добрый день, Ирина Савельевна.
Добрый день, дорогие слушатели.
В первой передаче мы говорили о том, как произошел арест, как вы оказались в тюрьме, в том числе в одиночной камере, два суда, в итоге 5 лет лагерей после второго суда. Ваше ощущение после этого суда и перед тем, как был этап?
Лев Федорович, я должна немножко уточнить. 5 лет заключения, из которых, значит, год я уже провела в тюрьме, и осталось мне еще 4 года исправляться в лагерях. На самом деле, календарно 1 год и 2 недели я провела в тюрьме. Затем довольно длительный этап с 12 апреля по 6 мая. Меня везли из Ленинграда, тогда из Ленинграда до города Мариинска.
Это 58-й год.
58-й год, да. И вот 6 мая в 58-м году я, наконец, попала в зону, уже не пересыльную, а попала в зону в Суслово. Это СИБЛАГ, система СИБЛАГа с центром в городе Мариинск, станция Суслова и небольшая зона, куда в это время свозили со всей страны женщин, осужденных по 58-й статье. Дело в том, что только что по всей стране, по всей географической карте нашего необъятного ГУЛАГа прошли комиссии, которые пересматривали дела. И большая часть осужденных тогда ведь была освобождена. Но некоторые, оказывается, не встали на путь исправления. В основном это те женщины были, я про мужчин ничего не говорю, там другая совсем была жизнь, которые вступали в конфликт с администрацией, которые отказывались выходить на работу по разным причинам, или определенная тяжесть преступления, в частности, военные преступления, не пересматривались. Так что осталось по всей стране, ну, очень немного осужденных. Ну, в общем, в основном до 54-го года, потому что 54-й год еще работала по инерции вся та система, которая была продумана еще при Сталине. В 54-м еще прекрасно сажали. Могу напомнить, что уже после смерти Сталина в северных лагерях скончался Пунин, скончался Корсавин. Это уже было после смерти Сталина. Они же были еще все в заключении в это время. И аресты еще происходили так, как это было еще задумано. Но дальше система затормозила. И вот теперь всех осужденных женщин свозили в один единственный на всю страну лагерь. И даже не лагерь, а зону. Вот 58-10, 58-6, это же пионаж 58-1-1А, это измена Родина. В основном мы называли их шоколадницы. Это были женщины, которые попадали в оккупацию во время войны, потом оказались часто на немецкой территории, которые считаются, что сотрудничали с врагом. Шоколадницы, что значит за плитку шоколада, они сотрудничали с врагом. В основном сотрудничество заключалось в том, что они сожительствовали с этими самыми немцами. Но так или иначе, какая эта часть заключенных была, которые не прошли эту комиссию, была вот эти женщины. В это же время как раз уже новая волна арестов при Никите Сергеевиче Хрущеве, при котором я считаю, что я пострадала, но я к которому испытываю, в общем-то, довольно теплое чувство все-таки. Он живой человек был со всеми недостатками. Часто там оказывались люди совсем не живые, другие. Так вот, была волна репрессий по отношению к верующим сектантам. Женская зона наполнена была свидетельницами Бога Иеговы, баптистами, пятидесятниками, адвентистами седьмого дня. Я всем теперь разбираюсь в этом.
Но и еще там были из Прибалтики?
Ну, из Прибалтики там сидели те, кто осужден был еще раньше. А новая волна была представлена у нас 2 процессами. В разное время поступило к нам несколько человек. из Прибалтики. Ну, там была замечательная молодежь из Каунаса. И в том числе была там Нёля Гашкайте, которая сейчас, ее уже, к сожалению, нет на свете, была одной из первых награжденных орденом Гедиминаса в свободной уже современной Литве. Замечательный совершенно человек. Она вышивала литовское знамя, которое сейчас общеизвестно. И они на кладбище приходили в день поминовения, чтобы вспомнить о тех лесных братьях и сестрах, которые погибли до 55 года. Ну вот она получила 7 лет лагерей. Было 19 лет, когда она была арестована. 26 она освободилась.
И из Грузии были тоже?
Из Грузии была одна женщина из горного совхоза или колхоза, которая плохо говорила по-русски. Она была обыкновенной крестьянкой, которая работала на свиноферме. Вот общеизвестно, что в 1956 году, когда был доклад Хрущева, то, несмотря на то, что Грузия потеряла большую часть своей лучшей интеллигенции, очень как-то ревностно относилась к тому, что вот Сталин был разоблачен таким образом. И она на поросенке написала «Хрущев». И как она выжгла, она написала каким-то образом, так что стереть это было невозможно. И ей предложили заколоть этого поросенка, потому что ни у кого рука не поднималась на такую именную животину поднять руку. Ну и дальше все понятно, ей надо было, ну что надо было бы разумно сделать? Ну, тогда не было 15 суток. Ну, дать ей принуд работы в течение месяца, там, 3 месяца, допустим, изымать у нее какую-то часть зарплаты за такое безобразие. Вместо этого она получила 4 года лагерей. Вот такая Нателла Тартарашвили. И была девочка, которая кончила Московский университет и работала в Тбилиси в Дворце пионеров. Вот там с пионерами своими, в общем-то, взрослыми уже детьми, школьниками 10 класса, они обсуждали актуальные события, так да обсуждали их, что 2 мальчика оказались в заключении, и она. Вот 4 года в ней было.
То есть фактически тоже не за какие-то действия, а за слова?
Нет, конечно, за обсуждение, конечно, за слова. То есть действий вообще никаких не было. Это же все 58, 10 и 11. 10 – это агитация, пропаганда, направленная на подрыв государственного строя. 11 – это групповая, что отягчало. Нателла 4 года имела в заключение, из них последняя провела в закрытой тюрьме.
Среди тех, с кем вы встречались, была и Анна Баркова. Может быть, поподробнее.
Анна Александровна Баркова – это человек, конечно, легенда, и человек, с которым я была в очень добрых и достаточно доверительных отношениях. Анна Александровна сидела 3-й срок. Первый раз она сидела с 34 по 39 год. А второй раз она была в заключении сразу то ли с 47-го, то ли с 48-го года по 55-й. В 55-м году была освобождена, если не в 56-м. И в 57-м была арестована и просидела полных до 65-го года 8 лет в заключении. В общем, за свою жизнь она больше была в заключении, чем на свободе.
Она ведь была поэтом?
Вот я хотела сказать, что она была очень талантливый человек, безусловный самородок, потому что где она в Иваново училась литературному мастерству? Она была поэт, причем она была поэт серьезный, и первая ее книга стихов вышла еще в 20-м году, называлась «Она женщина». Абсолютно в духе того времени, я помню строчку из этого стихотворения, ее содержание заключается в том, что она на одной стороне баррикад, а возлюбленный по другую сторону баррикад, и вот это, в гражданскую войну, и они идут друг против друга. «Пуля меня поцелует в грудь, а я в уста», что-то вот в этом духе. Но сейчас ее стихи изданы. Очень большой полный сборник ее стихов издан в Москве фондом Сергея Дубова. И издана проза, которую написала уже перед последним заключением. Она перешла на прозу. И эта проза была поводом для ее последнего ареста.
Расскажите, может быть, об этом эпизоде и, может быть, два слова о том, как она была секретарем у Луначарского.
Она была секретарем у Луначарского, потому что, знаете, вот эти 20-е годы, когда он судорожно искал пролетарских, когда создавалась, ну, конечно, псевдо, на самом деле, пролетарская культура. Но она-то действительно, ну, если так говорить, из низов. И талантливая, яркая. Он ее увидел, но он был счастлив, что вот, реально. И пригласил ее в Москву. И более того, он поселил ее в Кремле в собственной квартире. Наверное, квартира была не малогабаритная, трехкомнатная, скажем, а достаточно просторная. И когда она собрала свой сборник стихов, то он написал предисловие к этому сборнику, обещал ей великое будущее, что ее голос будет звучать на всю Россию. И вот прошло с той поры много-много лет. В 50-х годах, когда она была в заключении, при мне она получила бандеролью книжку. Вернее, это не книжка, это, знаете, вестник Академии наук периодически по разным разделам разных наук. И вот по филологическим наукам, где приводятся письма Луначарского, и этот текст приводится. И внизу сноска, что не вина Луначарского, что она не оправдала его ожиданий. Вот когда она прочла это при мне было, она была совершенно взбешена. Они со мной обращаются как с покойницей. И она стала писать. Она написала Твардовскому, она написала Фетину, и Твардовский откликнулся. И вот с этого времени она начала хлопотать об освобождении. Была абсолютно уверена, что это безнадежно, но писать стала регулярно с этого времени.
Итак, проза, за которую ее последний раз посадили в лагерь.
Эта проза, вот сейчас тоже она опубликована этим же фондом Дубовой. В основном это она пишет о... Немножко она такая фантастическая, немножко мистическая, но как будто через какое-то такое искаженное зеркало передается тот мир, с которым она столкнулась по освобождению из заключения. Потому что ее не освободили вчистую, а ее комиссовали по состоянию здоровья и отправили в дом инвалидов. Это в основном, ну, назвать их бомжами нельзя, потому что они имеют дом, они в этом доме инвалидов. Но в основном это, то есть, понимаете, Горьковское дно – это сливки общества по сравнению с той средой, в которую она попала. Вот она об этом пишет очень беспощадно.
И это стало поводом для ареста?
Ну, разумеется, потому что вся эта проза – это обвинение советской власти, до чего она довела народ. Там нет лозунгов, там есть просто, знаете, это читаешь и думаешь, боже мой, неужели это в 20 век Россия советская, с ее свободным советским народом? Это ужасно безнадежное чтение. И она беспощадна, конечно, совершенно.
Какие-то еще встречи, о которых бы вы хотели в рамках нашей передачи рассказать?
У меня там завязалась на всю жизнь дружба с Ириной Ивановной Емельяновой, но она официально она имела уголовную статью, поскольку после смерти Бориса Леонидовича Пастернака, ну, как будто бы советская власть мстила за его внутреннюю свободу тем, что преследовала людей ему дорогих и близких. И после его смерти через несколько лет арестована была Ольга Всеволодовна Винская и ее дочка. Хотя у них была уголовная, то есть контрабанда. И я не очень понимаю, почему они вообще попали в наш лагерь. Лагерь только политический. Потом, правда, было сказано, что контрабанда считается тоже особо опасным преступлением. Однако, выходит, что за 4 года моего заключения больше не было ни одной контрабандистки. То есть все подали всем в другие лагеря. Но так или иначе, конечно, эта встреча для меня, да и для нее, для Ирины Ивановны, была очень значительной. Мы очень как-то друг другу скрасили наше лагерное существование. Потому что появились стихи, литература, разговоры такие, в общем-то, для нас дорогие и очень чуждые от повседневности темы. Но я была все время на общих работах, на тяжелой физической работе в течение 4 лет. Это был каждый раз сельхозлагерь, сельскохозяйственные работы.
А вербовать вас пытались?
Да, один был такой замечательный случай. Причем это было в самом начале, еще я была в Мариинске на пересылке, когда меня вызвал некий чин. Он был майор, не оперативник, а начальник режима это называлось. и начал сетовать, что вот он посмотрел мое дело, что ну вот какой, значит, нехороший человек Пименов, что как он вовлек вас в эти дела все, как это нехорошо с его стороны, и уж совершенно ясно, что вы здесь человек ни за что, я постараюсь облегчить вам вашу жизнь в лагере. Ну, и вы тоже нам помогаете, у нас тоже тяжелая работа. Но я ему ответила, что, знаете, если вы поняли, что я здесь человек случайный, то, наверное, высшие инстанции судебные тоже поймут, что я человек случайный, и что я скоро освобожусь. И моя задача – постараться не вникать ни во что, что здесь происходит, чтобы быть сторонним человеком, так что вряд ли я смогу вам помочь. Через какое-то время, через несколько месяцев моего пребывания уже в зоне, меня неожиданно вызвали – и на следующий день отправили не в бригаду, а в контору, где положили передо мной какие-то листы бумаги, что я их разлиновывать должна. Вот какая-то нелепая такая ненужная работа. А через пару дней еще, оказывается, ожидался этот начальник режима, должен был приехать. Он приехал, тут же меня вызвал, спросил, отдохнули ли вы. Опять спросил меня, что у вас делается в бараке, о чем говорят. Я ему опять сказала то же самое, что я говорила, ничего нового я не придумала. Что, знаете, я стараюсь ни во что не вмешиваться, ничем не интересоваться. Я все жду, когда мое дело пересмотрят. Вот, и на следующий день я пошла опять в бригаду, и уже никогда больше я ни на каких придурочных работах не была. И отсюда вынесла глубокое убеждение, что все, кто работают на придурочных работах, так или иначе, какие-то услуги администрации оказывают. Может быть, я не права, может, в другое время было по-другому, но мой личный опыт мне продиктовал именно вот этот вывод.
Быт в женской зоне.
Зона – это как-то маленькая модель мира. Там есть все. Там есть люди, которые приходят и валятся с ног от тяжелой работы. Там есть люди, которые инвалиды. Там есть люди, которые вот придурки, то есть которые на какой-то нетяжелой работе работают. Все живут по-разному. Есть некая лагерная этика, которая не совпадала обычно с этикой в большом обществе нормальном. К сожалению, она проникает так же, как язык проникает. Лагерный язык, лагерный жаргон – это особый язык. Это фения, на которой ботали. Он проникает не только в быт, но и в литературу проникает. Но умри ты сегодня, а я завтра. Это лагерная мораль. И она была в женской зоне вполне применима. Дело в том, что я, когда я была в заключении, по существу нас было 3-4-5 человек, которые могли бы быть причислены к интеллигенции. Совершенно самобытно и очень изолированно держалась основная масса сектантов. Мы для них были совершенно посторонние. Были еще вот старые лагерницы. И была так называемая лагерная 58-я. Это были рецидивистки, уголовницы, которые теперь, когда 58-я стала получать посылки, когда они стали жить в условиях режима такого же, как и бытовики, казалось бы, ничуть не более строгого, они совершали какую-нибудь глупость для того, чтобы их перевели в этот лагерь. Потому что здесь фраера, здесь можно безнаказанно грабить и воровать, и вообще устанавливать свои порядки, тогда как и со своими не очень-то повозишься среди рецидивистов. И было их не так много было, но они очень, так сказать, создавали неприятный, тяжелый фон для жизни человеческой. Нормально невозможно было жить в этом окружении. Так что все было. Драки были.
Вам тоже приходилось драться?
Да, да. После одной драки... Кто это рисовал, не знаю, была такая большая на утро газета карикатура. Я стою с клоком вырванных волос, и внизу никто понять не может, как они пустили в ход кулак. Две дамочки культурные, бои открыли бурные.
Это просто срыв?
Это был просто срыв. Потом мы, между прочим, друг перед другом изменились. Но не вдруг, не сразу, через какое-то время, несколько недель мы просто не замечали друг друга. Это действительно был срыв, потому что нервное напряжение было такое, какое... Ну вот это не передать. Это вот вы очень хорошо мне задали этот вопрос. Был ли это срыв? Да. Угу. Это был, конечно, нервный срыв.
Сталкивались ли вы с антисемитизмом в лагере?
Да, сталкивалась. Вы знаете, иногда это был такой животный антисемитизм, даже неактивный. Но, во-первых, я к концу моего лагерного срока я могла все, а так я была физически неподготовлена к тяжелой работе. А работа бригадная. Значит, если я не сделала это, значит, кто-то другой за меня должен делать. Или мы с Нателлой Маградзе сидим, стоим на дне силосной ямы, остальные уже справились, выбросили силос наверх, а мы на эти несколько метров не можем вверх выбросить обе. Мы обе... И никто не спустится, чтобы с нами вместе. Я помню, как я даже сказала, не выдержала тогда этим женщинам. Я говорю, где же ваша помощь ближним? А все стоят, ждут, нас не снимают. То есть мы не можем идти, нас не отправляют в бригаду, пока мы не выполним. И, конечно, тут, ну, ясно, что от нее ждать. Вот. Но активно, ну, активно однажды. Вот, да, одна драка была у меня на этой почве.
Последний год перед освобождением. Как-то отличался?
Да, потому что нас перевезли в Мордовию. Потому что из этих 4 лет, 1 год я была в Западной Сибири, мариинские лагеря. Я была с конца 59-го до весны 61-го в тайшетских лагерях, которые тогда как раз ликвидировали. Нас последних оттуда вывозили. Вот там уж действительно сосна до звезды достает. Ой, какая там тайга, какая это красота, какое ощущение вот какого-то совершенство мироздания, и уже не важно, что рядом там конвой идет, а вот это, конечно, вот увидеть восточно-сибирскую тайгу, если ее сейчас уничтожают, это, конечно, ужасно, конечно. И морозы до 56 градусов, когда конвой идет, держит руку, рукавицу под носом, потому что иначе обожжет легкие ему. И из зоны никого не выпускают, потому что не работают люди в такое время. И только 4 теток молодых гонят на ферму, потому что доярки будут доить, а они вольняшки. А корм надо подготовить, это надо раскоилить бурты замерзшие турнепсы, их распарить и отправить вот мы вчетвером туда за 1,5 километра. Нас водили, ведь 56-градусный мороз, совершенно прозрачный воздух. В общем, это, конечно, не похоже совершенно на Европу, это совершенно другое. Ну и оттуда нас перевезли в Мордовию. Вот это последний год был мордовский, это уже по сравнению с Сибирью, это как санаторий был. Тот же самый режим, также нас выводили на работу, также бери больше, бросай дальше. Грузить надо было, разгружать. Я работала с лошадью, 11 лошадей, 2 конвоя, 12 человек бригада. Мы грузили, разгружали, целый день так возили. Но рядом была мужская зона. И вот это уже действительно не объяснить. Вот тут уж инстинкт человеческий, да? Как они оживились, когда оказалась рядом женская зона? Как мы оживились, когда рядом оказалась мужская зона? И несмотря на 4 запретки между нами, несколько десятков метров широкая очень дорога между этими 2 зонами, конвой там, конвой здесь, собаки, все как полагается, вышки эти, попки с конвоем. Мы завязались знакомства, завязались дружбы.
Каким образом?
Ира Емельянова вышла замуж за Вадима Козового, познакомившись там. Вы знаете, все секреты не открываем.
На всякий случай.
История имеет свойство делать круги. Просто я вам приведу пример, совершенно определенный. Но тюбик с пастой, выдавливается паста и вставляется туда записочка, закручивается. Это стало общеизвестно. И поэтому всю пасту каждый раз раскрывали, мазались в ней. Но этот способ пропал. Это урок. Поэтому, знаете, пусть что-нибудь останется.
Итак, вы освободились в 62-м году.
Я в марте 62-го года вышла на свободу. Меня довезли до Еваса, где я получила паспорт. В паспорте было сказано, значит, на основании справочки об освобождении. Говорят, теперь паспорта не отнимают у заключенных, они остаются со своим паспортом. Тогда было по-другому. Эта справочка об освобождении, она у меня сохранилась, но эта запись в паспорте значила очень много, потому что каждый опытный человек, взяв паспорт, понимает мое прошлое, потому что паспорт выдан не на основании предыдущего паспорта, а на основании справочки об освобождении. Затем оттуда до Потьмы. В Потьме надо было поезд штормовать, потому что заключенных много освобождавшихся. Поезд стоит там 2 минуты или 1 минута. Билет достать трудно. Ну, в общем, какой-то человек, который был деревянный чемодан, то есть ясно, что он тоже из заключения, что-то сразу понял, сказал, не тушуйся. И так всю ночь я просидела в вагоне Куйбышев, Москва, положив голову на плечо этого вчерашнего убийцы. Он по 136-й сидел. Вот, очень хорошо мы с ним возвращались. И дальше началась очень сложная жизнь, потому что у меня родные в Ленинграде и в Москве. Нигде больше у меня никакого пристанища нет, но ни там, ни там мне жить нельзя было. И это было очень тяжелое время.
Ну, это уже несколько другая история возвращения в Ленинград.
Возвращение в Ленинград состоялось практически через 7 лет после ареста. И, в общем, мне дальше в жизни повезло. Мне вообще в жизни повезло. Я узнала то, что многим моим сверстникам никогда не узнать было бы. Я считаю, что я, может быть, даже физическую выносливость обрела именно благодаря вот этой самой сибирской закалке. Может быть, целый ряд перегрузок жизненных и не только физических, но и психологических я способна была и способна выдержать из этой, в общем, очень суровой и страшной школы. Я утратила ту милую наивность, скажем так, если не сказать другими словами, глупость, которая была у меня в молодые годы. Когда я говорю, что я исправлена, и ясно, что я саркастически об этом говорю, но вы знаете, что в каждой шутке есть доля чего-то другого. Вот, и потом я всю жизнь проработала на той работе, которую я очень люблю, потому что я, во-первых, историк по образованию, во-вторых, я люблю свой родной город. И когда мне доводилось об этом рассказывать другим людям, заставлять их как-то думать, размышлять, тем более, что история нашей страны здесь очень сконцентрирована в нашем городе, то мне это, в общем, было всегда в радость.
Вы ведь и написали книгу «Горькой любовью любимой Петербург Ахматовой».
Да, я занималась Ахматовой много и обстоятельно. Дело в том, что еще находясь в таком состоянии полулегальном, то есть уже на свободе, но не имея прописки, в общем, достаточно тяжелое состояние, вот тогда мне довелось прочесть еще в самиздате. Эти слова тогда только появлялись, или часам себе издат говорили. «Реквием». Я не могу сказать, что я вообще никогда раньше не слышала стихов Ахматовой. Я слышала их. Но «Реквием» меня тогда пронзил, и интерес к Ахматовой у меня появился еще при ее жизни и достаточно активный. И поэтому, когда появилась возможность сделать в 88-м году, в 89-м было столетие со дня рождения Ахматовой, экскурсию Ахматовой в Ленинграде, в Петербурге-Ленинграде, то в группе, как полагалось у нас, так сказать, в авторской группе, мы сделали такую экскурсию. Но книжка не повторяет экскурсию, она наоборот от экскурсии. Потому что экскурсия – это такой-то там-то, а здесь подлежащий город. То есть город глазами Ахматовой, город переживаниями Ахматовой, город с ее окружением, город в ее преломлении. Эту книгу я писала вдохновенно. Я вспоминаю просто с радостью это время, когда я писала эту книжку. В какой-то мере подтолкнул меня только что недавно открывшийся музей Ахматовой, фонтанный дом, сейчас всем известный музей, потому что я там 2 года подряд читала лекции на эти темы. А потом уже делала эту книжку, которая выдержала 2 издания.
Ирина Савельевна, буквально 2 слова о современности. Возможно ли повторение ГУЛАГа в нынешней ситуации?
Я очень мрачно вижу все, что сейчас происходит, к сожалению. Мне кажется, что вот то, что сейчас делается, это виток того, что мы уже проходили. Может быть, потому что я очень хорошо помню 50-е годы, вот начало 50-х годов. Вот это время ужасное, это последние волны репрессий сталинских. И единственное, что радует, что все-таки нет того животного страха, который был тогда. Но желание его возродить, по-моему, я тоже чувствую. Желание возродить этот страх. Потому что когда точечно выхватывают из сотен тысяч людей, которые вышли на площадь, и никто не знает, кто может оказаться еще среди таких, мне очень все это огорчает, очень. Удручает, что мы как будто бы из этого замкнутого круга не можем выскочить никак. На все реформы через какое-то время контрреформы. Вот это ленинское шаг вперед, 2 назад. Как будто бы мы боимся стать современной демократической европейской страной. У нас какой-то должен быть путь, но не такой, как у всех людей обязательно по-другому должно быть. Ну, хорошо по-другому, но все-таки не... Мы возвращаемся, я не знаю, это называть авторитарная система. Это не важно, какое слово мы употребим, но, во всяком случае, у меня нет светлых каких-то ощущений. Я не вижу свет в конце этой туннеля, я не вижу.
Ирина Вербовская, краевед, экскурсовод, узница ГУЛАГа, автор воспоминаний «Мой прекрасный страшный век», член Союза писателей Петербурга, была у нас. Спасибо.
Всего вам хорошего. Пусть самые мрачные прогнозы не оправдаются, и пусть будет все хорошо.
Программа «Узники ГУЛАГа».